центра стремительной силы сутяжничества подхватывала его, втягивала в канцелярии юрисконсультов, вихрем проносила через прокуренные судебные коридоры и вталкивала в камеры товарищеских и народных судов. И долго еще скитался непокорный квартирант в поисках правды, добираясь до самого всесоюзного старосты товарища Калинина. И до самой своей смерти квартирант будет сыпать юридическими словечками, которых понаберется в разных присутственных местах, будет говорить «не наказывается», а «наказуется», «не поступок, а деяние». Себя будет называть не товарищ Жуков, как положено ему со дня рождения, а потерпевшая сторона. Но чаще всего и с особенным наслаждением он будет произносить выражение «вчинить иск». И жизнь его, которая прежде не текла молоком и медом, станет совсем уж дрянной. Задолго до семейной драмы Лоханкиных летчик Севрюгов, к несчастью своему проживавший в квартире номер 3, вылетел по срочной командировке ОС «Авиахима» за полярный круг. Весь мир, волнуясь, следил за полетом Севрюгова. Пропала без вести иностранная экспедиция, шедшая к полюсу, и Севрюгов должен был ее отыскать. Мир жил надеждой на успешные действия летчика. Переговаривались радиостанции всех материков. Метеорологи предостерегали отважного Севрюгова от магнитных бурь. Коротковолновики наполняли эфир свистом, и польская газета «Курьер Паранны», близкая к Министерству иностранных дел, уже требовала расширения Польши до границ 1772 года. Целый месяц Севрюгов летал над ледяной пустыней, и грохот его моторов был слышен во всем мире. Наконец Севрюгов совершил то, что совсем сбило с толку газету, близкую к польскому министерству иностранных дел. Он нашел затерянную среди торосов экспедицию, успел сообщить точное ее местонахождение, но после этого вдруг исчез сам. При этом известие «Земной шар» переполнился криками. Имя Севрюгова произносилось на 320 языках и наречиях, включая сюда язык черноногих индейцев. Портреты Севрюгова в звериных шкурах появились на каждом свободном листке бумаги. В беседе с представителями печати Габриэль де Ануццо заявил, что только что закончил новый роман и сейчас же вылетает на поиски отважного русского. «Появился Чарльстон, мне тепло с моей крошкой на полюсе». И старые московские халтурщики Усышкин, Вертер, Леонид Трепетовский и Борис Аммиаков, издавна практиковавшие литературный демпинг и выбрасывавшие на рынок свою продукцию по бросовым ценам, уже писали обозрение под названием «А вам не холодно?» Одним словом, наша планета переживала великую сенсацию. Но еще большую сенсацию вызвало это сообщение в квартире номер 3, находящейся в доме номер 8 по Лимонному переулку и известной больше под именем Вороньей Слободки.
«Пропал наш квартирант!»
— радостно говорил отставной дворник Никита Пряхин, суша над примусом валенный сапог.
«Пропал, миленький! А не летай, не летай! Человек ходить должен, а не летать! Ходить должен, ходить!»
И он переворачивал валенок над стонущим огнем.
«Долетался, желтоглазый!» — бормотала бабушка, имени и фамилии которой никто не знал.
Жила она на антресолях над кухней, и хотя вся квартира освещалась электричеством, бабушка жгла у себя наверху керосиновую лампу с рефлектором. Электричеству она не доверяла.
«Вот и комната освободилась. Площадь!»
Бабушка первой произнесла слово, которое давно уже тяжелило сердца обитателей Вороньей Слободки. О комнате пропавшего летчика заговорили все. И бывший горский князь, а ныне трудящийся Востока гражданин Гигиенишвили, и Дуня,
арендовавшая койку в комнате тети Паши, и сама тетя Паша, торговка и горькая пьяница, и Александр Дмитриевич Суховейко, в прошлом камергер двора его императорского величества, которого в квартире звали просто Митричем, и прочая квартирная сошка во главе с ответственной съемщицей Люцией Францевной Пферт. «Что ж», — сказал Митрич, поправляя золотые очки, когда кухня наполнилась жильцами, «раз товарищ исчез, надо делить». «Я, например, давно имею право на дополнительную площадь». «Почему же мужчине площадь?» — возразила коечница Дуня. «Надо женщине. У меня, может, другого такого случая в жизни не будет, чтобы мужчина вдруг пропал». И долго она еще толкалась между собравшимися, приводя различные доводы в свою пользу и часто произнося слово «мужчина». Во всяком случае, жильцы сходились на том, что комнату надо забрать немедленно. В тот же день мир задрожал от новой сенсации. Смелый Севрюгов нашелся. Нижний Новгород, Квебек и Рейкьявик услышали позывные Севрюгова. Он сидел с подмятым шасси на 84-й параллели. Эфир сотрясался от сообщений. «Смелый русский чувствует себя отлично! Севрюгов шлет рапорт президиуму ОС Авиахима! Чарльз Линдберг считает Севрюгова лучшим летчиком в мире! 7 ледоколов вышли на помощь Севрюгову и обнаруженной им экспедиции!» В промежутках между этими сообщениями газеты печатали только фотографии каких-то ледяных кромок и берегов. Без конца слышались слова «Севрюгов», «Нордкап», «Параллель», «Севрюгов», «Земля Франца Иосифа», «Шпицберген», «Кингсбай», «Пимы», «Горючие», «Севрюгов». Уныние, охватившее при этом известие Воронью Слободку, вскоре сменилось спокойной уверенностью. Ледоколы продвигались медленно, с трудом разбивая ледяные поля.
«Отобрать комнату и все», — говорил Никита Пряхин. «Ему хорошо там на льду сидеть. А тут, например, Дуня все права имеет. Тем более, по закону, жилец не имеет права более 2 месяцев отсутствовать».
«Как вам не стыдно, гражданин Пряхин?» — возражала Варвара, в то время еще Лоханкина, размахивая известиями. «Ведь это герой! Ведь он сейчас на 84-й параллели!»
«Что еще за параллель такая?» — смутно отзывался Митрич. — «Может, такой никакой параллели вовсе нету? Этого мы не знаем. В гимназиях не обучались».
Митрич говорил сущую правду. В гимназии он не обучался. Он окончил пажеский корпус. — «Да вы поймите!» — кипятилась Варвара, поднося к носу камергера газетный лист. — «Вот статья, видите? Среди торосов и айсбергов!»
«Айсберги», — говорил Митрич насмешливо, — «это мы понять можем. 10 лет как жизни нет. Все айсберги, вайсберги, айзенберги, всякие там Рабиновичи. Верно, Пряхин говорит. Отобрать и все, тем более, что вот и Люция Францевна подтверждает насчет закона».
«А вещи на лестницу выкинуть, к чертям собачьим!» — грудным голосом воскликнул бывший князь, а ныне трудящийся Востока гражданин Гигейнишвили.
Варвару быстро заклевали, и она побежала жаловаться мужу.
«А может быть, так и надо?» — ответил муж, поднимая фараонскую бородку. «Может, устами простого мужика Митрича говорит великая сербяжная правда? Вдумайся только в роль русской интеллигенции, в ее значение».
В тот великий день, когда ледоколы достигли, наконец, палатки Севрюгова, гражданин Гигейнишвили взломал замок на севрюговской квартире и выбросил в коридор все имущество героя, в том числе висевший на стене красный пропеллер. В комнату вселилась Дуня, немедленно впустившая к себе за плату 6 коечников. На завоеванной площади всю ночь длился пир. Никита Пряхин играл на гармонии, а камергер Митрич плясал русскую с пьяной тетей Пашей. Будь у Севрюгова слава хоть чуть поменьше той всемирной, которую он приобрел своими замечательными полетами над Арктикой, не увидел бы он никогда своей комнаты, засосала бы его центростремительная сила сутяжничества, и до самой своей смерти называл бы он себя не отважным Севрюговым, не ледовым героем, а потерпевшей стороной. Но на этот раз Воронью слободку основательно прищемили, комнату вернули. Севрюгов вскоре переехал в новый дом, а бравый Гиенишвили за самоуправство просидел в тюрьме 4 месяца и вернулся оттуда злой как черт.